Глава 2. Не отступая ни на шаг. Ноябрь 2050 года. Я прошу вас 2 миллиона IQ. Предлагаю бессмертие. Кабинет Томаса Риммана был невелик, но не загроможден. Обставлен удобно и современно, однако без показухи. Единственное большое окно демонстрировало панораму Франкфурта с северной реки, как бы от Заксенхаузена, в направлении 3 агатово-черных башен Siemens Deutsche Bank Центра, что, по мнению хозяина кабинета, было не менее честно, чем любая мыслимая альтернатива. Половина офиса в самом Франкфурте демонстрировала записи тропических джунглей, потрясающих ущелий в пустынях, антарктических шельфовых льдов и вовсе искусственные пейзажи. Идеалистические сельские, футуристические, межпланетные, даже сюрреалистические. Имея возможность выбрать что угодно, Томас выбрал свой любимый вид тех времен, когда служил в корпорации. Сентиментально? Возможно. Но, по крайней мере, лишено смехотворной неуместности. Томас отвернулся от окна и окинул гостя добродушно-скептическим взглядом. Ответил он по-английски. Офисные программы могли перевести реплику, причем выбрали бы те же слова, расположив их в том же порядке. Ведь они были произведены на основе его собственных центров речи. Но Томас по старинке предпочел версию, находящуюся внутри его собственного черепа. 2 миллиона? По какой схеме? Дайте догадаюсь. Под вашим искусственным управлением мой капитал будет прирастать с максимально возможной скоростью, совместимой с требованиями полной безопасности. Стоимость вычислений наверняка снова упадет. Тот факт, что последние 15 лет она повышалась, лишь делает это более вероятным. А посему это может занять десятилетие или 2, или 3, или 4, но в конце концов доходы от моей скромной инвестиции окажутся достаточными, чтобы позволить мне бесконечно долго функционировать с помощью техники новейшего уровня, и, разумеется, обеспечить вас небольшими комиссионными. Томас беззлобно рассмеялся. Кажется, вы не очень хорошо изучили своего предполагаемого клиента. Обычно разведданные у таких, как вы, безупречны. Но со мной, боюсь, вышла промашка. Опасность отключения мне не грозит. Аппаратура, которой мы пользуемся в настоящий момент, не арендована. Она находится в собственности фонда, созданного мною перед смертью. Я вполне удовлетворен управлением, в котором находится мое наследство. У меня нет проблем, финансовых, правовых или душевных, которые вы могли бы решить. И последнее, что мне нужно, дешевый и грязный фонд бессмертия. Ваше предложение для меня бесполезно. Пол даром и не подумал выказать разочарование. Он сказал. Речь идет вовсе не о фонде бессмертия. Я не продаю никаких финансовых услуг. Дадите мне шанс объясниться. Томас любезно кивнул. Валяйте, я слушаю. Даром наотрез отказался заранее объяснить, чем пришел, но Томас все-таки решил с ним встретиться, предвкушая возможность испытать извращенное удовлетворение, убедившись, что за таинственной сдержанностью этого типа не скрывается ничего необычного. Томас почти всегда соглашался на встречи с гостями снаружи, хотя опыт показывал, что большинство из них просто в той или иной форме клянчат денег. Он полагал, что любой, согласившийся замедлить свой мозг в 16 раз только ради возможности поговорить с ним лицом к лицу, заслуживает, чтобы его выслушали. Сама по себе неравноценная затрата времени сторонами уже льстила Томасу. Дело было, однако, не только в лесте. Когда другие копии звонили ему в офис или сидели рядом с ним за столом совещаний, все они присутствовали только в одном смысле. На каких бы причудливых алгоритмах ни держалась встреча, то была встреча равных. Никакие границы не нарушались. А вот посетитель, который мог брать чашечку и пить кофе, мог подписывать документ и пожимать вам руку, но который одновременно в другом и, может быть, более высоком метафизическом плане лежал в прострации на кушетке. Такой посетитель нес в себе слишком мощный заряд напоминаний о природе вещей, чтобы встречать его с тем же хладнокровием. Томас это ценил. Он не хотел зарастать самодовольством, а то и чем похуже. Гости снаружи помогли сохранять ясный взгляд на то, чем он стал. «Конечно же, ситуация мне известна», – начал Даром. «И организация безопасности у вас одна из лучших, какие мне встречались. Я читал уставные документы фонда Солитон. К ним почти невозможно подкопаться. При текущем законодательстве». Томас от души рассмеялся. «Но вы считаете, что можете все устроить получше? Солитон платит своим ведущим юристам почти по 1 миллиону в год. Вам бы стоило обзавестись поддельными сертификатами и попроситься ко мне на работу». «При текущем законодательстве. Когда законы изменятся, уж поверьте мне, они изменятся к лучшему». Вы, наверное, знаете, что Солитон тратит небольшое состояние, лоббируя эти улучшения, и не он один. Тренд однозначный. С каждым годом появляется все больше копий, и большинство из них де-факто контролируют из виртуальности весь капитал, которым обладали при жизни. Боюсь, что если вы планировали использовать тактику запугивания, то выбрали совсем неподходящее время. На прошлой неделе я получил отчет, предсказывающий получение копиями полных гражданских прав, по крайней мере в Европе, к началу 60-х. 10 лет для меня небольшой срок. Я привык к нынешнему коэффициенту замедления. Даже если скорость процессоров повысится, вполне возможно, я предпочту жить в том же темпе, что и сейчас, еще 6-7 субъективных месяцев, чтобы не отодвигать все, чего я так жду, вроде европейских прав, слишком далеко в будущее. Марионетка Дарм наклонил голову, показывая вежливое согласие. Перед мысленным взором Томаса вдруг явилась другая марионетка. Та, которую Дарм ощущал с собой на самом деле, склонившаяся над панелью управления и жмущая на кнопку в подменю управления этикетом. Паранойя. Но любой разумный проситель именно так и поступил бы. Управлял бы встречей на расстоянии, чтобы не демонстрировать свой настоящий язык тела. «К чему тратить целое состояние на улучшение аппаратуры?» произнесла находящаяся на виду марионетка. «Чтобы в сущности только замедлить в результате процесс. И я согласен с вами относительно направления реформ в краткосрочной перспективе. Конечно, люди ворчат на копии из-за продолжительности их жизни, но пиар-компания проводится исключительно хорошо. Каждый год сканируют, а потом возрождают несколько тщательно отобранных смертельно больных детей. Это же лучше, чем поездка в Disney World. Потихоньку спонсируют сериалы про копий, принадлежащих к рабочему классу, так что идея в целом начинает казаться менее угрожающей. Вопрос о гражданском статусе копий подается как вопрос, относящийся к сфере прав человека, особенно в Европе. Копии – это люди с ограниченными возможностями, не более и не менее. Результаты своего рода радикальных ампутаций. А любому, кто заговорит о расстрелянных бессмертных богатеях, подгребающих под себя весь капитал, затыкают глотку, называя его неонацистом. Так что, может быть, вам удастся получить гражданство лет через 10. И если повезет, ситуация останется стабильной еще лет 20-30. Но, что для вас 20 или 30 лет? Или вы в самом деле думаете, что такое положение вещей будут терпеть вечно? Конечно нет, согласился Томас. Но я скажу вам, что терпеть будут. Дешевые средства сканирования и вычислительные мощности, которые могут воспроизвести всех людей на планете. Всех, кто захочет. И когда я говорю дешевые, это значит, что они будут сравнимы по цене со стоимостью прививки в начале века. Только представьте себе, смерть можно извести как оспу или малярию. И я не имею в виду какой-то кошмар солипсизма. К тому времени дистанционно управляемые роботы позволят копиям взаимодействовать с физическим миром столь же полно, как если бы они оставались людьми. Цивилизация не дезертирует из действительности, лишь покинет в рамки, поставленные биологией. Это дело далекого-далекого будущего. Конечно, тем не менее не обвиняйте меня в том, что я мыслю ближними перспективами. А что тем временем? Привилегированный класс копий будет расти, приобретать власть и становиться все опаснее для подавляющего большинства людей, которые пока не в силах к ним присоединиться. Стоимость оцифровки понизится, но не столь резко. Лишь так, чтобы частично удовлетворить взрывной рост спроса со стороны класса управленцев, который произойдет, стоит им в массовом порядке отбросить колебания. Даже в малорелигиозной Европе глубоко укоренен предрассудок, будто смерть – ответственное нравственное дело. Существует этика смерти, и стоит существенной части населения впервые отбросить ее, как последует гигантская отдача. В мизерной элите сверхбогатых копий видят своего рода шоу уродов. Богатеям все сойдет с рук. От них и не ожидают, что они будут вести себя, как обычные люди. Но подождите, пока цифры вырастут на порядок. Томас все это уже слышал. Возможно, какое-то время мы будем непопулярны. Я это переживу. Но, знаете, даже сейчас о нас засловят гораздо меньше, чем о людях, стремящихся к долгожительству в органическом теле. Трансплантаты, клеточное омоложение, все такое. Мы ведь, по крайней мере, не подталкиваем рост стоимости здравоохранения. Не конкурируем за перегруженные возможности рынка медицинских услуг. Мы не потребляем естественные ресурсы в количестве даже близком к тому, что расходовали живыми. Если технология усовершенствуется, то воздействие богатейших из копий на экологию может стать меньше, чем у самого аскетичного среди живых людей. Кто тогда окажется нравственнее? Мы будем наименее разрушительными для экологии жителями планеты. Дарм улыбнулся. Марионетка. Конечно. И если это произойдет, сложится весьма ироничная ситуация. Но даже малое воздействие на природу может не показаться верхом святости, если те же компьютерные мощности можно будет использовать для спасения тысяч жизней, управляя погодой. Операция «Бабочка» причинила моим собратьям-копиям очень малое неудобство. Мне же и вовсе никаких. Операция «Бабочка» — лишь начало. Кризисное управление для крошечной части планеты. Представьте, сколько понадобится вычислительных сил, чтобы освободить Африку вокруг Сахары от засух. Зачем мне это воображать, когда самые скромные схемы пока не подтверждены? И даже если управление погодой окажется реализуемым, всегда можно построить новые сверхкомпьютеры. Выбор копии или жертвы наводнений просто не станет. Сейчас запас компьютерных мощностей ограничен, не так ли? Он, конечно, будет расти, но запросы как для копий, так и для управления погодой почти наверняка будут расти быстрее. Задолго до того, как мы достигнем вашей утопии бессмертных, нас ждет бутылочное горлышко. И я полагаю, что в определенный период копии будут объявлены противозаконными. По всему миру. Если они получат к тому времени гражданские права, эти права отзовут. Имущество фондов и трестов конфискуют. Сверхкомпьютеры подвергнутся суровой полицейской цензуре. Сканеры и результаты сканирования будут уничтожены. Это может произойти лет через 40, а может и раньше. В любом случае, вам лучше приготовиться заранее. «Если вы подыскиваете должность консультанта по футурологии», – ласково парировал Томас, «то, боюсь, у меня уже работают несколько высококвалифицированных специалистов, которые только и занимаются отслеживанием тенденций. Пока все, что они сообщают, дает повод для оптимизма. И даже если они ошибаются, Солитон подготовлен к очень широкому ряду вероятных осложнений». «Вы в самом деле верите, что если ваш фонд распотрошат, какой-нибудь ваш моментальный снимок, спрятанный в безопасном месте, сможет пережить сотню лет социальных потрясений, а потом гарантированно возродиться? Тайник на дне шахты, набитый элементами памяти, может ведь и отправиться путешествовать по геологическим эпохам с билетом в один конец». Томас рассмеялся. «А еще планету завтра может угодить метеорит и уничтожить этот компьютер. Все мои сохранения, ваше органическое тело, вообще все и вся. Да, может произойти революция, которая выдернет моему миру вилку из розетки. Это маловероятно, но возможно. А может и чума нагрянуть, или экологическая катастрофа, которая убьет миллионы людей воплоти, но не коснется копий. Полной уверенности нет ни у кого». «Но копии гораздо больше теряют». Томас ответил горячо. Эти слова были из тех, что ему приходилось повторять постоянно. «Я никогда не путаю то, что у меня есть, очень хороший шанс на длительное существование, с гарантией бессмертия». «Совершенно верно», — ровным голосом проговорил Даром. «Гарантии у вас нет. Потому-то я и пришел, чтобы предложить вам ее». Томас тревожно рассматривал собеседника. Он велел удалить из своего последнего скана все следы перенесенных операций, но сохранил шрам на правом предплечье. Небольшое напоминание о злоключениях молодости. Сейчас он поглаживал его, делая это не вполне машинально. Томас знал об этой привычке. Знал, какие воспоминания связаны со шрамом. Просто приучил себя не фиксировать в мыслях эти воспоминания. Наконец он прервал паузу. «Предложить каким образом? Что вы такого можете сделать за 2 миллиона ЭКЮ, чего Солита не сделала бы в 1000 раз лучше? Я могу запустить вашу вторую версию, совершенно недоступную ни для какого вреда. Могу дать вам своего рода гарантию от любых законов против копий. Или падения метеорита, или чего угодно, что может пойти неладно». На миг Томас лишился дара речи. Эта тема не то чтобы была совсем запретной, но он не мог припомнить, чтобы ранее кто-то поднимал ее так прямо линейно. Впрочем, он быстро опомнился. «Спасибо. У меня нет ни малейшего желания запускать вторую версию. И что имеется в виду под недоступную для вреда? Где будет находиться ваш неуязвимый компьютер? На орбите? Где ему хватит метеорита величиной даже не с булыжник, а с мелкий камешек? Нет, не на орбите. И если вы не хотите вторую версию, прекрасно. Можете просто переехать». «Да куда переехать? Под землю, на дно океана. Вы ведь даже не знаете, где исполняются программы этого офиса, верно? Почему вы уверены, что можете предложить место лучше, да еще за столь смехотворную цену, если не имеете ни малейшего представления, насколько уже обеспечена моя безопасность?» Томас ощутил нарастающее разочарование и обычно несвойственную ему досаду. «Прекратите свои претенциозные заявления и переходите к делу. Что вы продаете?» Даррен покачал головой, прося прощения. «Этого я не могу сказать. Пока не могу. Если я попытаюсь объяснить вот так с нуля, это покажется бессмыслицей. Сначала вам нужно кое-что сделать. Нечто очень простое». «Да, и что же?» «Нужно провести маленький эксперимент». Томас нахмурился. «Что за эксперимент? Зачем?» «Дарм — это запрограммированная марионетка, безжизненная оболочка, управляемая существом из других измерений бытия», посмотрел ему прямо в глаза и ответил. «Вы должны позволить мне показать, что вы такое на самом деле».